Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – программа санкций против России от Европарламента. Вообще, сами по себе санкции перестали уже быть новеллой, введены несколько десятков. Все уже забыли, им счет потеряли, равно как и не держат в памяти компании лиц, которым они объявлялись, всем по разному поводу, тут как бы ничего нового не присутствует. Но, на мой взгляд, новелла состоит в том, что, во-первых, это впервые предъявлено не просто какие-то эпизодические санкции. Вот вы там что-то сделали, или вы подумали, что сделали, или решили, что сделали, вот вам санкции в ответ. А некая программа. То есть в данном случае, так сказать, взгляд в перспективу о том, какие санкции должны и будут вводиться, по мнению депутатов. И само собой, естественно, что эта резолюция не является обязательной для Еврокомиссии, там у них своеобразные взаимоотношения. Но, тем не менее, резолюция принята, и она отражает взгляд, я не скажу, народов этих стран, хотя эти депутаты парламента, но, во всяком случае, политических элит этих стран, которые формируются партиями в результате выборов и так далее. Итак, что же эти санкции включают? Тут вот четыре основных пункта. Значит, во-первых, сократить зависимость от России в сфере энергетики и остановить реализацию проекта «Северный поток-2». Ну, это ожидаемо, понятно. Второе, отключить систему от системы платежей SWIFT в Россию. В-третьих, отказаться от российских нефти и газа. И в-четвертых, ввести санкции против русских олигархов в случае вторжения на Украину. Правда, тут почему-то оговаривается. Ну и, как следствие, выработать новый стратегический подход в отношениях с Москвой, который, видимо, учитывал бы все эти санкции. Насколько они будут приняты, реализованы, естественно, непонятно. Еврокомиссия на всякий случай осторожно отошла уже в сторону. Это европейское правительство, чтобы, если кто-то путается в названии, в термине Еврокомиссия. Но так или иначе, безусловно, у депутатов есть возможность воздействовать на какие-то политические круги своих стран. То есть какое-то политическое давление в этом смысле будет. Любопытно ведь то, насколько эти перспективы санкционного давления объявленные, они могут повлиять на Россию, хорошо нам от этого или плохо, и вообще, вот как эта программа, которая, в общем, и раньше поэлементно была известна, вот теперь изложенная цельно может оказать влияние на российскую политику. Как ты думаешь, Саша?
Ну, я думаю, что здесь надо смотреть на какие-то аналогии, что происходило раньше с другими странами, которые подвергались санкциям. Надо сказать, примеров санкционного давления со стороны Запада, конкретно против каких-либо стран, успешного, не так много. Ну, в первую очередь, это, наверное, Иран, иранская ситуация. Вот реально отказ от закупки нефтепродуктов в Иране Европой и Соединенными Штатами, не всем миром, а вот именно двумя структурами, которые были основными потребителями иранской нефти, привело к определенным проблемам в Иране. Значит, те очень хотели снять это эмбарго. Шли на, в общем-то, предложенные варианты решения урановой проблемы. Не обогащать уран. И в какой-то степени и правительство Ирана, подчиняясь этим санкциям и выполняя те предписания, которые МАГАТЭ им выписывало, они пошли навстречу по этому вопросу. И надо сказать, что некая внутриполитическая повестка зависела от этих санкций, и она в какой-то степени влияла, уж в той или иной степени. По крайней мере, это приводило к определенным волнениям, определенным столкновениям, так сказать, в процессе выборов. Мы помним, как это все происходило. Вот это, пожалуй, единственный как бы убедительный пример от того, что санкции, связанные с нефтью, приводят к определенному результату. Можно расценивать, они были сильны, не сильны, адекватны, неадекватны, добились, не добились, но тем не менее это было. Это было, и это было серьезно. Надо сказать, что Иран до конца, по-моему, от этих санкций и не освободился, там, несмотря на то, что он выполнил целый ряд требований МАГАТЭ, связанных с ядерной энергетикой, но вот это как-то состоялось. Когда страну трамбуют, у которой нет нефти, которую она собирается продавать, это к результатам не приводило. И в этой ситуации вот мы знаем санкции, которые были против Кубы, мы знаем санкции, которые были против Северной Кореи, и этому санкционному давлению страны подвергались в течение длительного времени, и результаты это то, на которое рассчитывали такая страна, вводящая этих санкций, не привело. Надо сказать, что любые торговые войны такого типа, которые это санкции, это разновидность торговой войны, которые приводили к такому крайнему случаю, как блокада, зачастую заканчивались вооруженным конфликтом разной степени тяжести. Причем это не только тресковые войны, но и другие виды блокады. И многие страны у себя заранее в своем национальном законодательстве принимают решение, что любой вариант установления морской блокады той или иной страны является фактическим объявлением войны. И страна обязана...
Человек, которому вы пытаетесь...
В ходе своей деятельности эта страна на эту войну реагирует и говорит, что то, что мне объявили эмбарго вплоть до запрета торговли по морскому судоходству, значит, они это воспринимали как начало войны и принимали адекватные меры. Такие конфликты в мире существовали. Поэтому, когда мы смотрим на то, что тот список, который ты перечислил, Валер, значит, надо сказать, что первый и третий пункт – это практически одно и то же. Касается торговли углеводородами, газом ли, нефтепродуктами ли, нефтью ли. И с этой точки зрения велика вероятность, что эта санкция приведет к определенному результату. Мы прекрасно понимаем, что нынешнее руководство России, в частности, купается в роскоши и расходует немеренное количество сил на силовые структуры, на судейский корпус, на какую-то военную поддержку, еще что-то режима. Она проводит именно из тех денег, которые она получает из продажи углеводородов. С этой точки зрения, это неизбежно приведет, если такие санкции вступят в силу, это приведет к повышению цен внутри страны, это приведет к снижению доходов от продажи углеводородов и может подействовать секторально не только на силовые структуры, но и на все население. Более того, я глубоко убежден, что наш не сильно нравственный режим именно попытается представить ситуацию так, что, мол, вот санкции ввели, по этой причине вам мы пенсию не платим. Ну, как бы вот это легко предсказуемая вещь, она, скорее всего, так она и состоится. Что же касается общей идеологии, многолетней торговли углеводородами, я вообще, конечно, сторонник того, чтобы углеводородами сырыми, непереработанными не торговать. Выражение великого человека о том, что нефть и газ – это не топливо, а топить можно и ассигнациями, остается в силе. И с моей точки зрения, торговать надо готовыми продуктами переработки. Лучше всего не просто бензином, а торговать там третьей, четвертой степени переработки этих углеводородов для того, чтобы какое-то количество денег оставалось у нас. Угу. Поэтому с этой точки зрения стратегической неизрасходованные месторождения – это есть достижение не только для нас, а для наших детей, для внуков. И они должны остаться в таком виде. Вот такой у меня взгляд на санкционную политику в том виде, как она нынче происходит. Что же касается СВИФТа, раз уж, чтобы мне закончить эту тему, я считаю, что это не очень продуктивно, потому что СВИФТ – это ведь не что иное, не какая-то... это слово означает... Это аббревиатура. С из нескольких букв. Которая обозначает процедуру, некий протокол подтверждения того или иного платежа. Таких протоколов несколько. SWIFT это один самый распространенный в мире. Существуют другие процедуры. И внутри страны мы совершенно спокойно можем применить некий аналог SWIFT для того, чтобы не было у нас чеченских авизов, если вы помните. Когда вдруг Чечня стала эмиссионным центром, они начали от себя рассылать авизовки, неподкрепленные платежами, которые обналичивались в каком-то другом месте, потому что в Советском Союзе никому в голову не могло прийти, что как это так взять неподтвержденную авизовку. Значит, вот на момент развала, так короткий промежуток времени, эти чеченские авизовки были. И против них уже в тот момент применили другой механизм, который не назывался СВИФТом. То есть у нас уже в тот момент в стране существовал некий аналог о том, как подтверждать вот эти авизовки электронным способом. Я думаю, что за это время техника и электроника пошли вперед, и это сделано уже лучше и еще наверняка будет совершенствоваться. С этой точки зрения внутристрановые платежи, они вообще решаются легко. Что касается международных, то если враги хотят нанести урон, так сказать, стране, то они отключают платежи в иностранной валюте. Это действительно будет большая проблема. Если они сделают грамотно эту работу, они отключат именно тех людей, которые персонально подпали под санкции. Те же самые олигархи, те же самые крупные руководители. И в этой ситуации существенно меньше урона и гораздо больше приятственно для организма, что, так сказать, предположим, в банке Нью-Йорка перекроют платежи господина Путина или Сургутнефтегаза, или Ралдугина, так сказать, или чего-то подобного. Такой вариант, в принципе, возможен. Но это, строго говоря, не имеет отношения к Свифту. Это просто блокировка платежей, это называется замораживанием авуаров. Такое слово. Если заморозить авуары и добиться этого, это можно сделать без заключения Свифта, даже не связано. Поэтому я боюсь, что европейские парламентарии, при всем более высоком уровне грамотности, чем у нас, до конца не сильно понимают, зачем нужно отключать Свифт и что можно этим добиться. Но это моя личная точка зрения, так сказать, я не претендую здесь на объективность в этом вопросе.
Ну, я присоединяюсь к твоей субъективной точке зрения. Хочу сказать, что тот реверанс, который ты сделал в сторону европейских парламентариев, он слишком глубокий и ими вряд ли заслуженный. Вот, потому что подозревать их в том, что они так детально разбираются хотя бы на нашем уровне, да, в этом вопросе, это очень большое допущение, настолько, насколько они мне известны. Вот. Это ставленники соответствующих там политических партий, элит, которые по внутрипартийным соображениям туда пришли. Некоторые из них в чем-то разбираются, остальные же просто голосуют чисто стадно, ну, на уровне нашей Госдумы. Не совсем так, то есть без кнопкодавов, но...
Да, ты уж загнул совсем.
Нет, Саш, минуточку. Без кнопкодавов, но... Принцип клановой солидарности тут жесткий, поэтому если кто-то даже может себе позволить какие-то сомнения, а вот Свифт там надо отключать или нет, то если он проголосует не так, он будет лишен сладкого немедленно. Вот. И в дальнейшем, так сказать, его карьера окажется загубленной. Поэтому, когда среди, там, по-моему, 600 или 700 депутатов, сейчас я вот попытаюсь точно уточнить, за резолюцию проголосовали 569. Против только 67. 67 это партия «Альтернатива для Германии», «Ассамблемон Националь», «Марина Ле Пен» и так далее. Вот. А все остальное, ну и там соответствующие венгерские и прочие партии. А все другие, кто объединяется в мощный клан народных партий или народный блок, ну там самые разные, так сказать, персы, они в их интересах, чтобы протолкнуть свои вопросы, чтобы они по таким вещам голосовали солидарно. Так что здесь вопрос даже не в том, насколько это экономически обосновано. Что касается Свифта, то я с тобой полностью согласен, потому что это система платежей, это некий, как бы сказать, набор, да, кодовых команд, которая наиболее распространена в мире, но она действительно не является единственной. Более того, нет никакого препятствия, во-первых, для того, чтобы, так сказать, создать свою, ну и уж во всяком случае международную на уровне Китая, Ирана, там, Кореи, если угодно, я имею в виду северную, да и масса других стран, которые...
Не безумно сложно применить современную блокчейновскую какую-то платформу для того, чтобы это все решать.
Да, это во-первых, и во-вторых, то есть само по себе это никакой трагедией не является, более того... Мера, которая объявлена заранее, и вот я считаю главным достоинством, плюсом этой программы европейских санкций, это то, что, ну, как бы мы имеем программу того, как можно России противодействовать экономически, если ее курс так или иначе не понравится, так сказать, международному сообществу в лице вот этих вот политических элит Западной Европы и Соединенных Штатов. И поэтому это, на мой взгляд, во-первых, причина для того, чтобы этого заранее подготовиться. Вот, исходить из того, что это в любой момент может начаться. И, соответственно, значит, иметь это в виду. Точно так же, как, ну, вот есть удачный пример подготовки, например, с той же самой программой «Мир», которая была очень сомнительна, я имею в виду платежную систему, в момент ее выбрасывания, да, то есть будет ли она распространена, будет ли она работать, как это скажется там, с визой MasterCard там, и прочее, прочее. Вот. На сегодняшний день понятно, что а, эта система есть, б, она работает, в, никаких платежей внутри России отключение там, от визы MasterCard это не нарушит. Более того, сейчас эти платежные карты, допустим, МИР выпускаются к апгрейдингу вместе с визой и мастер-кардом. Ничего, уживаются прекрасно. Точно так же, как они уживаются с французской картой Bleu, с японской системой платежей, в общем, с кем угодно. Поэтому лучше быть заранее подготовленным к этому. Третий момент, это что касается нефти, я тоже с тобой полностью согласен, что если речь идет о том, чтобы прекратить закупки российской нефти и газа, то, во-первых, это приведет к меньшей растрате, так сказать, наших собственных месторождений, это раз. Во-вторых, это к меньшему накоплению тех же самых валютных резервов российскими олигархами, это два, которые все равно их выкачивают за границу и там на них жируют. Если у них их будет меньше, то тем лучше. Вот. В-третьих, я надеюсь, что если это в действительности бы произошло, я ставлю тут очень большое бы, потому что я, честно говоря, в эту меру не верю. Если бы это произошло, то это, безусловно, сказалось бы на цене до бензина, вообще на топливо внутри России, причем именно в положительную сторону, то есть оно стало бы дешевле. И это, безусловно, дало бы большой скачок развитию российской экономики. Поэтому, потому что от цены топлива, от перевозок зависит очень многое. Поэтому, если брать вот так вот глобально, я сейчас пока не трогаю вопрос русских олигархов и их собственности, так сказать, которая против них ведется, потому что нам от этого вот абсолютно ни холодно, ни жарко. Мы с тобой сами периодически возвращаемся к мысли, как этих олигархов можно прижать и как их деньги вернуть. Вот. Для них, я думаю, что это тоже своего рода звонок, что такого рода вещи могут быть. Так что, я думаю, они и сами заинтересованы в том, чтобы затупиковать это как можно дальше. Но непосредственно какого-то вреда России я в этом не вижу. Пожалуйста, Саш, скажи, я потом продолжу.
У меня есть другое соображение, которое, так сказать, не столь оптимистично, связанное с тем, что у нас, к сожалению, в стране в руководстве люди, которые ведут себя плохо. Они ведут себя плохо в судебной системе, они ведут себя плохо в экономике, они плохо ведут себя в выборных делах, они плохо ведут себя с Министерством с национальной безопасностью. То есть эти люди, я имею в виду в первую очередь питерских во главе с Путиным, они склонны при любой ситуации изменяющейся, в которой есть какое-то радикальное действие, тут же начинать бомбить Воронеж. В переносном смысле этого слова. Вот когда ты упомянул о том, что это может привести к снижению цены на бензин, ты говоришь как экономист. Ты, возможно, даже кандидат наук экономических. Это правильное абсолютно рассуждение с точки зрения науки. Но когда мы конкретно посмотрим на ситуацию в Кремле, значит, это обязательно, я тебе клянусь, обязательно придет, что цена на бензин станет выше. Это специфика их поведения. И в том случае, если что-то будет происходить вот именно в этом направлении, то как бы хуже не было, потому что они вроде как заморозят товары, там, предположим, Дерипаски, так сказать, или Потанина, или Путина, или кого-то еще, а они в отмен скажут, ну, мы за счет этого тогда пенсии отменим. И все пенсии отдадим Дерипаске, Потанину, Путину, Сургутнефтегазу. Вот чего я боюсь, так сказать. Потому что из трех решений плохого, хорошего и очень плохого, они выбирают четвертое, которое хуже, чем самое плохое. И это происходило не раз, происходило не два. И здесь моя вера в кремлевское руководство, она безгранична. То есть нет такой глупости, которую бы они не сумели допустить. Более того, я, например, вот об себе понимаю, что я достаточно изощрен умом по части каких-нибудь гадостей. Я не могу придумать ту гадость, которую они потом придумывают в итоге. Это просто поразительно. Я восхищен. То есть такой уровень граненой ненависти к собственному населению и граненый такой вот бриллиант чистой воды, как можно натворить безобразие для собственного населения, используя какие-то внешние поводы, как в данном случае санкции. Вот такого нигде в природе не встретишь. И, по-моему, они могут преуспеть по этой части. По крайней мере, раньше, если ты вспомнишь, что-то там запрещают ввоз там сыров там, или фруктов из Европы, это будет, значит, вернее, что-то говорят о чем, а это вводит санкции и приводит вот к этому результату. То есть антисанкции получаются хуже, чем то, что европейцы замышляли против нас, пытаясь нанести какой-то урон. И в этой ситуации у меня большие опасения по этой части.
Ты знаешь, я с тобой согласен, что, в общем, все способы перепробовать самые худшие решения, они, безусловно, будут использованы, вот, и найден самый худший, потому что я понимаю, что основной стимул для этих олигархов, он будет не то, что нам заморозили там что-то или чего-то запретили, а том, как добить то, что мы теперь не получаем за счет Запада, за счет внутреннего рынка. Да. Поэтому, естественно, твой как бы рецепт повышения внутренних цен, в частности, на то же топливо, он с их точки зрения вполне оправдан.
Ну вот он происходит. У нас, когда растет цена на нефть, у нас растет цена на бензин. Это известно. Но когда она падает стремительно по всему миру, у нас опять цена растет. Более того, я даже могу предсказать, так сказать, подобные вещи, если какие-то разговоры пойдут о каком-то аналоге СВИФТа, влияния или даже угроза СВИФТа, если произойдет, первое, что сделает наша власть, я знаю, они заморозят наши валютные счета граждан. И скажут, видишь, какая тяжелая ситуация в мире. Он оно что, они он что замышляют. По этому поводу мы у вас деньги забираем. Это не мы виноваты, это они. Они замыслили вон чего, еще ничего не сделали. Но мы на всякий случай вам выплатим в рублях по 3 копейки за доллар. Ну, понимаешь, это как обычно. Это
все. А, ну да, 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 да.
Вот. Не, ну это, кстати, с этой точки зрения, практический совет нашим слушателям, если дело подойдет какой-то санкции, какие-то разговоры о СВИФТе подойдут из разговоров в парламенте, где они сейчас обсуждаются, ближе к Еврокомиссии, когда переползут, в этот момент надо сходить в Сбербанк и депозитик свой долларовый забрать и под матрас засунуть. Вот. Ну, как-то вот оно под матрасом, там клопы, там как-то уютненько, тепло, и как бы вот там сохранней будет.
Нет, ну, я думаю, что очень многие граждане уже пришли к этому выводу. Не случайно Центробанк поднял учетную ставку, как незаметно, почти на процент. Вот, потому что от этого зависят ставки по вкладам во всех остальных банках и так далее. Потому что народ просто массово стал забирать эти деньги, особенно в валюте, и правильно делает. Потому что, в общем, с таким правительством и с таким отношением к вашей собственности, которое оно практикует, закрывая, так сказать, всякие банки, ставя вас на налоговый контроль и прочее, самое надежное становится, держать деньги под подушкой. Вот, это уже как бы очевидно. Но в целом я хочу сказать, что, на мой взгляд, Европа нам помогает. Вот чисто на наш внутренний, так сказать, народный взгляд. И за это я, кстати, европейским парламентариям очень благодарен, потому что так или иначе, мытьем ли катанием, они толкают Россию к той модели поведения, которая с ней была характерна все предыдущие, там, я не знаю, 3-4 века. Когда с Западом нужно торговать какими-то остро необходимыми товарами в период, так сказать, такой же необходимости. А в остальном надо полагаться на собственную экономику. Потому что все это вовлечение в так называемое мировое разделение труда на самом деле сводится к тому, что в нужный момент, и мы этих нужных моментов видим достаточное количество, вам что-то то или другое пережмут. Более того, это вошло сейчас в обыденную практику. То есть, если когда-то санкции вот, на уровне 2014 года, сейчас, я понимаю, многие уже слабо это помнят, смотрелись как какой-то гром среди ясного неба, вот жили мирно, дружно, тут случилась какая-то заваруха, бабах, тут начались санкции, вообще тут какая-то игра, тема паспорта признаем, те не признаем, тут вы его аннексировали, Крым не аннексировали и так далее. Но после этого это стало обыденной процедурой. И на базе этой обыденной процедуры, например, сегодня уже совершенно ясно, что, ну, первое, вот то самое ВТО, в которое мы вступали чуть ли не 15 лет с уговорами там, я не знаю, каких-то мельчайших там Грузии, там непонятно кого, с их возражений, ну, в общем, вот это вот 15-летие чушь, она на сегодняшний день понятна, что не стоит яйца выеденного. Заметьте, что мы об этом говорили еще тогда, когда шло это наше вступление. Вот посмотрите наши передачи, которым уже много лет, которые были посвящены этому вступлению в ВТО. Мы уже тогда говорили, что это туфта. Вот она туфтой и оказалась. То же самое, сейчас я, Саша, закончу одну секунду. То же самое оказалось пресловутой семеркой. Ну вот мы 8 лет, 7, прошу прощения, мы 7 лет как не в семерке. То есть не в восьмерке этой самой, в которой нас допускали много лет. Сначала по чуть-чуть, потом с правом обсуждения каких-то финансовых вопросов, потом еще чего-то. В общем, короче, эта канитель длилась очень долго. Но вот сейчас мы не в ней. И что? Ничего. А что за это время сделала семерка эпохального, в чем мы прошли, не могли принять участие? Ответ. Ничего. То есть от слова совсем. Знаешь, то есть просто нет. Их можно проводить, эти встречи, в очном, виртуальном формате. Можно много выпить приятных напитков. Можно похвалиться на какой-нибудь встрече в Сочи, которая тогда не состоялась в 2014 году, продуктом собственных виноградников. И даже сказать, что вот видите, мы тут не хуже французского вина производим. Хотя это туфта. Вот. Но кроме этого, вот такого парадного развлечения, которое, кстати, довольно дорого к тому же и стоит, нет ничего. Поэтому то, что вот эти вот резолюции, эти план действий объявленных таким образом вталкивает Россию силовым путем, извне, а не снаружи, не изнутри, как это должно было быть, вот, на ее как бы естественный пункт развития, путь развития, я считаю очень позитивным явлением. Пожалуйста, Саша.
Экономические взаимоотношения имеют различную скорость своего развития. И внутри экономических отношений различные виды товаров, различные виды услуг тоже имеют различные скорости своего применения и последствия всего этого дела. И если твоя теория, так сказать, описанная в песне Никитина, если у вас нету тети, то вам ее не потерять, если вы не живете, то вам и не умирать, то эта теория применима к целому ряду товаров. Вот ты говорил о том, что отсутствие отключения, так сказать, от системы, угрозы отключения от MasterCard и Visa привело к развитию собственной платежной системы. Ты прав. Угроза была, длительный промежуток времени. Удалось создать систему МИР, которая, я не знаю, что это такое, я ни разу не пользовался. Но теоретически, так это что, собственно, свою систему лучше иметь. Ее сделали. Это нормально. Однако представь себе ситуацию, когда не так медленно, не столько угрозами, сколько реальными действиями, очень быстрыми действиями отключат снабжение лекарствами. Понимаешь? Оно как бы стимулирует, конечно, будет развитие современной нашей фармакопии, так сказать, отечественной. Однако умрет при этом, условно говоря, 5 миллионов человек. Только по причине того, что импортные лекарства вдруг на какой-то момент единоразово исчезли. И скомпенсировать это, ну, крайне сложно. Я думаю, почему-то у меня такое впечатление, что санкции они вводят не для того, чтобы угробить наших людей отсутствием лекарств. И даже не для того, чтобы затормозить развитие наших платежных систем. Они вводят как давление на политический режим. Им не нравится, что мы атакуем Украину, им не нравится, что мы угрожаем ядерным оружием, им не нравится, что мы травим в Лондоне каких-то бомжих или и Скрипалей. Вот, они им не нравится, что мы трамбуем, не мы, а кремлевские ребята трамбуют Навального, там, вот что им не нравится. И санкции они вводят не для того, чтобы лишить нас лекарств и не затормозить нашу электронику. Они вводят для того, чтобы добиться каких-то политического эффекта. С этой точки зрения, вот эта вот нефтяная ситуация, связанная с запретом нефти и завораживание авуаров некоторых лиц, мне представляются наиболее эффективными с этой точки зрения, для того, чтобы добиться результата. Потому что если они просто отключат нас от лекарств, то добьются прямо противоположного результата. Наше общество возненавидит Запад по причине, что же вы, ребята, нас инсулина лишили или что-то там еще. Там, ну, номенклатура лекарств, она может до бесконечности быть.
Ты знаешь, Саш, я вот отключение лекарств, например, совершенно не боюсь. И, кстати, нам его, заметь, никто и не предлагает в качестве репрессивной меры по простой причине. Потому что на сегодняшний день, вот как проговорился даже Макрон в период, так сказать, всплеска пандемии, 70% лекарственных форм во Францию заводится из Китая. То есть на самом деле это делается из китайских компонентов. Я думаю, что в нашем случае еще больше. Вот. Причем Макрон благоразумно упомянул только Китай, не упоминая при этом Индию. А вот какой процент еще дальше заводится во Францию, например, из Индии, ну как бы это осталось за скобками. Я не исключаю, что еще 20%. Понимаешь, поэтому какие-то топовые вещи, конечно, изготавливаются где-то там во Франции, в Швейцарии для лечения редких болезней там, со стоимостью там, ампул в миллион долларов. Это все похоже. Вот. Но все остальное, оно, как говорится, имеет свои возможности. Поэтому об этом даже никто не заикается. Это производство, которое перенесено туда уже было давно. То есть не то, чтобы просто вчера, а просто совсем давно, еще до пандемии. Здесь все, в этом смысле, все проще и прозрачнее. Что касается политических мер и чем они недовольны, понимаешь, вот ты очень к месту упомянул об Иране, потому что это пример действительно показательный. С одной стороны, у Ирана основной продукт для внешней торговли – это нефть. Причем он достаточно большая страна, он, в общем, довольно много производит сам. Но как только речь заходит там, о каких-то товарах, ну, типа самолеты, там, я не знаю, автопроизводство какое-то еще, прочее, то он вынужден их импортировать. А импортировать может только за свои деньги. Свои деньги он зарабатывает за счет экспорта нефти. Но вот на этом месте, допустим, те же Соединенные Штаты говорят, а мы ваши все авуары замороживаем. Не, мы их, конечно, не изымаем, упади Господь. Просто вы им пользоваться не можете. И в результате получается, что ты дальше торгуй, не торгуй, но это будет пополнять кассу американского дяди, а ты ничем. Причем, поскольку он контролирует же и доллары, то, значит, соответственно, любые транзакции с другими контрагентами, например, с Россией там, или с Китаем, если они проведены в долларах, значит, они оказываются точно такими же. И поэтому вот эта вот долларовая зависимость и, как следствие, все подконтрольно, так сказать, американскому дяде, она становится очень существенным фактором. То есть, если ты торгуешь в долларах, значит, ты согласен на то, что на тебя так или иначе могут наложены какие-то быть абсолютно незаконные санкции. Причем Иран в этом случае характерен еще и тем, что если разобраться в том, что там происходит, вот была эта история, так сказать, с обогащением урана. Кстати, ядерная энергетика Ирану действительно нужна. Это, ну, примерно та же история, что и с Кореей, да, то есть за вычетом нефти. То есть атомная электростанция там, она естественно даст электроэнергию независимо от этих вот всех нефтяных дел, и это в условиях Ирана очень выгодно, тем более, что она в итоге не бедная страна. Но если учесть, что они достигли некого соглашения там, с целым пулом стран, в которые входила и Россия, и Соединенные Штаты, и так или иначе это соглашение было подписано, и Иран его соблюдал, это тоже данность. Вот все, казалось бы, сделано теперь для того, чтобы снять санкции, и они снимаются. Ну, там чуть-чуть дали, а потом Трамп вообще сказал, а зачем? Я считаю, что это невыгодно. Ну, и все пришло на круги своя. То есть, ты свою часть соглашения типа выполнил, а Жан говорит, нет, ты теперь этого мало. Что-то тебе слишком легко это далось. Слишком ты быстро на это согласился, хотя в действительности на это ушло несколько лет. Давай-ка мы тебе еще чуть-чуть прикрутим хвост, раз на тебя так санкции действуют, что ты хочешь их отмены. И понимаешь, это дает вот такой вот вечный инструмент давления, в котором вопрос не в конкретном Навальном, там, Украине или так далее. Если ты на это реагируешь, то значит из тебя можно дальше, прикручивая этот краник, выдавливать дальнейшее все, что необходимо и все, что возможно. Можно ли сказать, например, сегодня объективно, да, что вот претензии Запада, скажем так, Украины и Навальным ограничиваются? Ну, например. Да нет, конечно. Ну, Навальный, да, хорошо, Украина, да. Теперь, чтобы Навальный, так сказать, тут ходил спокойно, так сказать, что угодно делал, его никто тронуть не мог. Это третье. А, и тронуть можно, значит, опять санкции. Нет, не будут трогать. Хорошо, значит, с Украиной порешили, войска отвели. Хорошо. Теперь Крым возвращайте. Так, Крым не будете возвращать, значит, вкручиваем санкции. Вернули, хорошо, Крым. Да, ладно, вернули Крым Украине. А Приднестровье что? С Приднестровьем у вас еще там какие-то базары. Хорошо, давайте мы тут опять санкции введем, еще раз прикрутим. Что, мало еще, прикрутим сейчас. Ага, договорились, да, Приднестровье освободили, сдали Молдавии, там базы НАТО, все хорошо, нормально. А с Курилами-то что, кстати, давно тут японцы у нас стучатся в дверь. Вы там Сан-Франциский договор не подписали, вроде бы для вас как бы и есть, и нет, там итоги Второй мировой, но японцев-то надо пожалеть, они же столько лет вообще добиваются восстановления справедливости. Что, вы и с Курилами, что ли, еще упираетесь? Ну, давайте мы еще прикрутим. И этот список бесконечен. То есть, понятно, что это можно действовать вшире и вдаль, в любом направлении, потому что конечная их цель – это так или иначе лишить Россию каких-либо возможностей, влияния и вообще независимой политики. Кстати сказать, это не новелла, потому что вот все те западные страны, о которых мы говорим, которые идут в кильватере, с которыми мир, дружба, жвачка, они между собой, конечно, ссорятся, там, делятся и так далее, но им никто не объявляет никаких санкций, потому что как только дядя скажет в Вашингтоне, там, ребята, к ноге, значит, все дружно становятся к ноге. И этот вопрос даже не обсуждается. Поэтому, насколько подходит такая Россия, политика России вообще и ее народу в частности, это вопрос крайне сомнительный. Мне кажется, что у нас просто другая национальная психология, другой исторический опыт, в том числе и реагирование на такого рода санкции. Поэтому ни нам, ни нашему населению она не подходит в принципе. Каким-то другим странам подходит. Я вот тут вот спорить не буду, что это универсально. Потому что вот мы недавно на передачах обсуждали целый ряд такого вот этого восточноевропейских социолитов, которые сейчас выстроились, так сказать, за американцами в один клан. И это психологически понятно. Это страны, которые все время находились под чьим-то влиянием. Но не было Советского Союза, был Гитлер. Не было Гитлера, была Австро-Венгрия. Не было Австро-Венгрии, был еще кто-то. Но это ментально уже другая моральная установка. Да, на то, что мы все время будем под каким-то хозяином, формально независимым, неформально независимым. Но люди к этому уже как бы привыкли, адаптировались. В нашем варианте, я думаю, что это не подходит. И очень хорошо, что Европейский парламент позволяет не только там, кулуарными переговорами с какими-то элитами, но и широким массам населения понять, что, в общем, историческая политика России на этом строиться не может. Ну, для кого-то это данность, для кого-то нет, это понятно, тут у нас разные точки зрения могут быть. Может быть, к вопросам перейдем? Саша, ты не против?
Да.
Угу. Так, ну тут у нас... Так... Что у нас есть? Да. Вопрос. Члены ЛДКБ выберут сторону киргизско-таджикского конфликта методом жеребьевки? Вот такой вот любопытный вопрос. Как ты думаешь? Ты знаешь что-нибудь вот про этот водораздел и вообще за что его делят?
Я знаю. Я был в Арухе неоднократно в этом кишлаке, где происходит эта битва. Она происходила еще с советских времен. Там действительно лоскутное одеяло. Угу. Это куски Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. И так как это в горном районе, то этот кишлак таджикский, этот кишлак киргизский, этот узбекский. И границы там все нарезаны вот, вот таким образом. И есть анклавы того, другого, третьего, десятого. И, соответственно, эти все границы пересекают реки. Угу. А вода заводится в этих местах своеобразным способом. Делается сверху какая-то разновидность прудика. Микроводохранилище. От него отводится арык, который почти горизонтально, с небольшим уклоном, идет по склону горы, вот ущелье. Таким способом, чтобы подойти к поселку или к сельскохозяйственным угодьям, которые садам, огородам, там все прочее, сверху. Он идет почти горизонтально, а река с большим уклоном вниз уходит, а арык идет... Значит, чем знамениты вот эти таджикские поливальщики? Это была почетная профессия, потому что от них многое зависело. И вода самотеком поступает сверху от сельхозугодий и от поселка в частности. Потом оттуда разводится тонкими струйками на огороды, на сады, на приусадебные участки куда-то. Соответственно, этот способ орошения, он очень нежный в плане того, что так сказать, ты утром открыл себе передвижение воды, кусок глины передвинул, так сказать, а потом закрыл. Пришел твой сосед и передвинул в обратную сторону. Он воду забрал, а без воды ничего не растет. Жарко, это Средняя Азия. Абсолютно понятная вещь. То есть для них вопрос воды, это по большому счету это практически деньги. То есть вот деньги текут рычагом твоему соседу или тебе. И всегда конфликты по воды вот такого, при таком способе орошения, они носят всегда кровавый характер. И правых и виноватых нету в этой ситуации. А тем более, когда половина поселка таджики, половина киргизы, значит, граница проходит где-то, администрация одна, администрация другая, вооруженные люди с одной стороны, вооруженные люди с другой стороны. И разговор о том, чья это река, она вообще не имеет под собой никакого подтверждения, потому что вроде бы река течет из ледника, который расположен в Таджикистане, а протекает по территории Киргизии, потом втекает опять в Таджикистан, потом и узбекская территория, потом еще чего. И разбор воды вот с этих ставков, с этих прудов, которые делаются за пруд на реке, носит сложно регулируемый конфликтный характер, особенно когда ее не хватает. Почему обмелели реки Амударья и Сырдарья, которые втекают в Аральское море? Потому что их наверху разбирают. Значит, в данном случае это не столь может уместно, то есть к этим, но принцип, так сказать, разбора рек на гордом этапе, он приводит к тому, что они обмелеют и, соответственно, загрязняются пестицидами, гербицидами и становятся непригодными, засоляются и становятся непригодными для полива. Вот конфликт этот большой, серьезный. Он, еще раз говорю, вода – это жизнь, это деньги. И по этой причине то, чего нам, так сказать, жителям среднерусской возвышенности с обилием болот, рек и пресной воды, непонятно, что это из-за воды сцепились. Да хоть ее опейся тут. Вот. Возьми ведро и хлещи целый день. Там это очень сложная ситуация. Происходили эти конфликты в районе Варуха, Исфары, Канибадама, вот, так сказать, Шурап-Сулюктата, вот эти места, Сох. Происходили неоднократно. Это все, ну, минимум, ну, на моей памяти лет 40 эта ситуация тянется. И конца и края не видно. Они на разной степени были напряженности, разной степени административной поддержки все это было. Сейчас до тяжелых оружий дошло, так сказать, до пограничных столкновений.
Саша, у меня в этой связи два вопроса, потому что я мало погружен в эти реалии. Во-первых, мне казалось, что киргизы это в основном все-таки скотоводы, да, не земледельцы. И второе, как эти конфликты разрешались, скажем, в советское время?
Значит, скотоводу вода нужна тоже, и она нужна в нужном месте. Тебе нужно, чтобы вот к тебе пришла вода во двор, чтобы поить скотину. А ты не только скотовод, у тебя огород какой-то, у тебя какие-то сельхозугодья. Особенно если ты живешь стационарно в каком-то кишлаке. То есть речь идет не о скотоводах, а речь идет о том, кто проживает. Жизнь течет по вот этому ущелью, по центральной части, где проходит дорога, где проходит река, где проходят все коммуникации. Вот там домики справа, слева, так сказать, они где-то находятся. А рык идет поверху, по ущелью. И оттуда происходит разлив. Это та точка, в которой все разбирается. Она является конфликтной изначально. А при этом скотовод, ты можешь, так сказать, у тебя семья живет здесь, а ты скотовод куда-то там на какие-то летние пастбища отгоняешь. Так сказать. Ты живешь там, но и люди-то живут здесь. Без арыка жизни нет. Арык выполняет функцию и снабжением водой, и канализацией для отходов. То есть без арыка жизни нет. Почему у арбы всегда были большие колеса? Переезжать через арыки.
С маленькими колесиками. А как в советское время эти вопросы решались?
А была КПСС, и был партком, и так эти, попробуй ты против секретаря райкома, который пришел, стукнул кулаком и сказал, так эти, вот мы проводим соцсоревнования, значит, здесь это делают так. Но при этом мелкие столкновения бытовые все равно были. Но они носили мелкий бытовой характер на уровне дворов и соседей.
А когда перестрелки дело не доходило, если я правильно понял.
Да, когда выдернули стержень государства, более того, ситуация перешла в более имущественное русло. Раньше все были равны. Ты все равно работал где-то там в колхозе, совхозе, получал там свои трудодни, понятно, а это был приусадебный участок. Сейчас это основной источник дохода, твой приусадебный участок или те сельхоздела, которые ты занимаешься. Здесь вода, это моя вода. Твоя вода, это твоя вода. Поэтому обостряется.
Сейчас ну да, ну я из этого сделаю резюме, что в таких условиях, может быть, вопрошающий прав, что можно это, так сказать, выбирать методом лотереи, но глобально проблема в том, что как только начинает великое государство делиться вот на такие мелкие уделы, по национальному, псевдонациональному признаку и так далее, выигрывает от этого тот, кто оказывается на верхушке этого государства, потому что он становится типа самостоятельно и независимо, ему никто, кроме ООН, не указ, да и ООН, по большому счету, тоже. Вот. А вот все остальные населения от этого крупно проигрывают. Вот в чем, кстати, примеры вот этого вот киргизско-таджикского конфликта, которых на территории Союза фиг во туча.
Вот, поэтому... У меня было 4 экспедиции в том районе. 72-й год, 75-й год, 78-й год и 83-й год. То есть я 4 экспедиции все лето я проводил именно в этом районе. Именно в этом районе. Это все советское время, но уже были конфликты. Они носили, их гасили, была милиция, которая разнимала, гасили. Но конфликты уже были в тот момент. Конечно, сдерживающим фактором было то, что это было единое руководство страны. Это был Советский Союз. хотя это считалось там, это Киргизия, Таджикистан, никто на это обращение внимания не обращал, пограничных столбов не было и пограничников не было. Что там было? Там была граница с Афганистаном, она была где-то далеко, это понятно. Граница с Китаем тоже где-то далеко, а здесь все это было единое. И с этой точки зрения, как бы никаких конфликтов, тем более на межнациональной почве, не было.
Да, ну, в общем, вот такая яркая демонстрация того, чего мы в действительности потеряли, и в данном случае потеряло и киргизское, и таджикское население. Хотя, я думаю, оно этого не хотело, и та ситуация, при которой дело не доходило до стрельбы, перемещения куда-то, так сказать, от военного конфликта и так далее, по сравнению с советской действительностью, это, конечно, страшный сон. Вот просто еще одна такая результативная картинка на эту тему. Вот еще тот же автор нам пишет: хабаровским пенсионерам вместо обещанного за прививку десятка яиц выдали только девяток. Недостающее яйцо планируется передать корреспондентам через 3 недели после укола вторым компонентом. Да, вот такая вот любопытная стимуляция. Да, кто-то бьется за прививки там по всей Европе, когда его в очередь поставят, а тут как бы десятком яиц стимулируют. Ну, в Москве я тоже знаю, что чем-то там стимулируют какую-то 1000 рублей.
Тысяча рублей, которые никак не получишь. У меня жена мучается уже второй день. Я привился, потому что. И 1000 рублей мне сертификат дали. А поварить его невозможно. А уж если жена, она получила в электронном виде, в 2 раза сложнее невозможно отоварить. Поэтому я из принципа так думаю, что хоть я с родного государства хоть штуку срублю за то, что меня укололи. Ну, реклама все-таки. Может, мы потом бразильцам продадим за валюту живую вакцину. Ну, перемрут бразильцы, да хрен с ним.
Так, еще вопрос. Путин в недавнем послании заявил, что Россия даст жесткий ответ на любые санкции, угрозы, вызовы, и заявил о наращивании новых вооружений. Это самая жесткая риторика со времен Андропова. Что думаете? Вы знаете, я, честно говоря, вот именно в сравнении, я не помню какой-то жесткой риторики со времен Андропова, потому что если тогда жесткая риторика и была, то она была не в отношении Соединенных Штатов, с ним было все ясно, а скорее в отношении там прогульщиков и всего такого прочего, то есть она носила сугубо внутренний характер. Что же касается возможности жесткого ответа, они действительно есть, просто хорошо, что государство о них вспомнило вообще-то, что хватит уже быть пластилиновыми. А насчет того, насколько это реально, ну, я не думаю, что в нынешних условиях, в интересах, так сказать, больших держав, то есть Союза или России и Соединенных Штатов, доходить до каких-то горячих осложнений. Поэтому риторика есть, это нормальное средство психологической войны, но я не думаю, что из них будет следовать какие-то последствия. Хотя она, безусловно, должна подкрепляться реальными действиями. Пожалуйста, Саша.
По-моему, Путин безответственное трепло, который, так сказать, пытается произвести на кого-то впечатление своими словами. После того, как он развалил национальную безопасность страны, достаточно сложно, так сказать, как-то что-то угрожать и зачем. И что. Значит, есть вещи, которые надо решать. Решать просто.
Так, вот еще вопрос. На днях Пашинян добровольно ушел в отставку с поста премьера. Сейчас он просто его премьера до выборов в июне. Что это означает для Армении и чего ожидать в ближайшее время? Ну, я думаю, что если хочешь, скажи, Саш, я потом добавлю.
Техническая отставка, он так просто так принято, что полагается уходить в отставку на момент проведения выборов. Он это сделал. Не более чего.
Ну, с формальной точки зрения, да. С практической точки зрения, поскольку вот у него соперником должен быть Кочерян, который был до этого премьером. У нас там, кстати, про него тоже есть какой-то вопрос дальше. С технической точки зрения, это означает, что Кочерян, собственно, его как бы предвыборная программа будет ясна и без написания. Что вот пока я был премьером, там, или главой, президентом, там, неважно что, вот, а, мы с Россией дружили, б, у нас все было, и в, по сравнению с нынешним, я имею в виду, состоянием, и в, мы никакой войны не проигрывали, потому что все это вместе позволяло держать, как говорится, Азербайджан на расстоянии от наших карабахских там владений, или абхазских, если угодно. И поэтому вот я реальный политик, который доказал десятилетиями своего правления, что я этой ситуацией управлять могу, а Пашинян лузер, который все это развалил, умудрился там за 2 или 3 года, вот, со всеми разосрался, в итоге, так сказать, поражение в Карабахе, в итоге вот тут вот дыра, так сказать, и так далее. И поэтому Пашинян сейчас старается в оставшееся время показать себя, так сказать, вполне, так сказать, созревшим, скажем так, политикам для взаимоотношений с Россией. Вот он ездит там на все эти заседания, выступает активно, там никакой уже антироссийской риторики у него нет. Я не думаю, потому что он изменил кардинально свой способ мышления. Просто он понимает, что в этих условиях, если он хочет остаться на посту, надо играть по-другому. А все они, что Пашинян, что Жириновский, хотя и приходили там со словами, что да мы тут на один срок все исправим, и дальше им, в общем, на этом месте нравится. Им хорошо сидеть в президентском кабинете. Хорошо, как любит говорить Саша, когда тебе под жопу подкатывает Ауди. Да, и вообще тебя всюду везут, там торжественно встречают, ты первый парень на деревне. Вот это льстит очень многим, и поэтому, естественно, что он хочет остаться, а для этого предпринимает необходимые действия. Пожалуйста, Саша.
Достоинством Армении является то, что жители имеют возможность выбрать. Не нравится Пашинян — выбери Кочаряна. Он, кстати, был до этого руководителем Карабаха, угу, локального. Потом стал президентом. Ну и, наверное, так как он воспринимается армянами как жесткий лидер, военный вождь. Есть возможность выбрать. Выбрать его, повоевать еще разок. Пожалуйста. Угу. Все, приди к урне. Там, кстати, голосуют, в отличие от России, относительно честно. Угу. Вполне можно повлиять. Армян мало, там контролируется так легко. Пусть проголосуют.
Я боюсь ошибиться, но, по-моему, там во всей Армении что-то типа 1 000 000 человек, да? Если я...
Ну, там, было сколько-то, 1 300 000, потом разбежалась половина. То есть, там смешные цифры. Да. То есть, гораздо проще все это контролируется. И самое главное, есть возможность выбора. Тебе не нравится, что потеряли, так сказать, что там, Карабах, поражение, так сказать, потерпели, так сказать. Сходи к урне. Там, кстати, автомат рядом сразу. Тут проголосовал.
Я, кстати, хочу обратить по ходу внимания все-таки на принципиальные отличия, вот, допустим, армянских выборов от российских, не только потому, что там избрали честно. Вот я не зря упомянул, так сказать, о этом 1 000 000 человек, да, 1 000 000 с чем-то. Ну, это что, 10-я часть Москвы, которая, кстати, живет в целом достаточно компактно. То есть, есть сельские районы, но, в общем, в основном это крупные какие-то городские центры. Значит, при всем при этом там есть палата депутатов какая-то, которая, ну, человек 100-то насчитывает всяко, да? Значит, в результате ты получаешь каждого депутата, который избран значительно меньшим числом населения, и в условиях, когда он в своем избирательном округе имеет возможность вести независимую избирательную кампанию. Вот не опираясь на СМИ, чтобы тебя там из каждого газетного ящика лезл этот депутат, да, а просто самостоятельно, на уровне того, что тебя люди знают. Во-вторых, это же дает возможность содержать, ну, скажем так, относительно независимые политические партии, потому что влияние каждого человека на деятельность политического, так сказать, деятеля какого-то и вообще просто депутата, оно гораздо выше, чем оказывается в России. У нас эту систему в результате государственного переворота сознательно сделали максимально далекой от людей. У нас избирательный округ 500 000 человек, ну, во всяком случае, вот в Москве и так далее. То есть, здесь разница сказывается кардинально и на политической ситуации, и на том, какая реакция общественного мнения. Отсюда, естественно, что этих же результатов, и в частности, в результате выборов, достичь легче. И, тем не менее, это не, так сказать, освободило Армению там, и от цветной революции, и от того, чтобы власть-то предыдущая не была сковернута и так далее. То есть это так далее. Так, ну вот тут вот еще один вопрос. Тут вопросы некоторые перекликаются. Вы не знаете, с чего возник вооруженный конфликт между Киргизией и Таджикистаном несколько дней назад? Мы оговорили. Вроде как за водоканал, но почему именно сейчас, а не раньше? Ты можешь в этой точке зрения дополнить, Саша?
Всегда. Это всегдашняя история. Ну, лето наступило, жара больше, поливать надо. Тут объяснение такое предельно простое. Географический, так, климатический фактор.
Ну да. Так, продолжение об Армении. Кочарян заявил, что снова хочет идти в президенты. Ваша оценка? Он был арестован с приходом Пашиняна. При нем 10 лет было тихо и спокойно. И он с Россией дружил. Вот только что об этом говорили. Да? Спасибо. Так, в Москве привившимся от COVID-19 пенсионеров будут выдавать календари на 2022 год с мэром. вакцинация существенно повышает шансы пожилых людей на то, что эти календари им реально понадобятся. Саша, ты в будущем не только тысячи владелец, но еще и премиального календаря.
Так. Не знаю, куда деньги девать.
Вот еще вопрос от нашего, так сказать, ленинградского, питерского коллеги, так сказать, с которым мы часто вели передачи, Игоря Харитонова. Почему питерские виноваты? У нас московские чудят ничуть не хуже. Вы знаете, если угодно, вот я выскажу тоже свою точку зрения, Саша ее скажет. Тут есть, конечно, может быть, какие-то старые, так сказать, обиды там питерских на московских на питерских, но помимо этого я вот сейчас... В одной передаче я смотрю периодически по Ютубу ролики, так сказать, с разными экспертами по историческим вопросам, по политическим тоже. И обратил такое внимание вот в одной из передач, уже сейчас не вспомню какой, мне, значит, кто-то попал, речь шла о ленинградском деле вот 50-х годов, что очень правильно, что в Политбюро, там цитата была такая, очень правильно, что в Политбюро в Советском Союзе очень не любили брать ленинградцев, потому что среди них была свойственна клановость. Вот среди, так сказать, может быть, украинцев, то это тоже свойственно, там Днепропетровская группировка, там какая-то другая, при Брежневе говорили. Но вот так, чтобы как бы одни подтягивали других, расставляли друг друга на ключевые точки, это действительно, вот, особенно сейчас, выявляется такая питерская черта. Я не хочу ее даже осуждать или рекламировать, просто говорю, что это производит ну, такое вот какое-то не очень естественное впечатление, особенно в масштабах России. И в нынешней верхушке мы просто это видим. Вот весь клан, так сказать, руководящий, там, включая там всяких Грефов, Чубайсов там, и прочую всякую сволочь, так сказать, вплоть до самой верховной, они состоят из питерских, в общем-то. То есть это именно этот клановый контингент. И можно за 20 лет, по крайней мере, последних, судить, чего он хорошего принес России. Вот, как говорится, итоги перед вами, смотрите. Так что, ну, вот, некое обоснование этой, так сказать, полушутки, полуправды, на мой взгляд, имеется. Пожалуйста, Саша.
Может быть, конечно, ядовитые миазмы питерских болот, которые проникают в организмы питерских, потом их связывают как какой-то таинственной связью, существуют. Я этого не знаю. Фактом является, что в данный момент у власти питерские дела идут плохо. Причем тут московские, причем тут свердловские. Значит, конкретные виновники данной ситуации в стране, плохой ситуации в стране, питерская, так сказать, группировка преступная. Вот она объективно есть. Если был бы кто-то другой, якутские, я бы сказал, якутские виноваты. Виноваты сейчас питерские, я их и называю питерские. Это этническая преступность.
Ты знаешь, Саш, я в качестве алаверды тебе добавлю. Вот смотрите, вот при Сталине, прям жесточайший диктатор. Все. Что, было засилие каких-то грузинских руководств? Нет. Хорошо, при Хрущеве, я сам неодобрительно отношусь к его деятельности. Что, была какая-то хохлятская группировка во главе? Тоже нет. Ну, при Брежневском говорили о каком-то Днепропетровском клане, что там вот где-то Днепропетровские на вторых-третьих ролях. Но то, что из них не была составлена верхушка страны, это точно. Да? И так, во всяком случае, та, которая определяла ее действия. И так далее, можно продолжать до бесконечности. Даже при Горбачеве том же самом. Да при Ельцине, если угодно. Опять же, Свердловск.
Ну, несколько Свердловск, но их было 3-4 человека.
Да, да, да. Поэтому, ну вот, как угодно оценивайте эту, но вот такой момент имеет место быть.
А так, питерский, вопрос. У них рога растут, копыта. Хвост и огнедышащее дыхание зловонное вот этими миазмами питерских болот. Это вот все с времен Петра еще, вот эта вот гадость.
Вопрос. Когда и где будет маленькая победоносная война? Вы знаете, вопрос, на мой взгляд, достаточно смешной, потому что вот наш хороший друг и знакомый, да, профессор Соловей, нам периодически ее обещал, то в Прибалтике, то еще где-то, но она все не случается. Я думаю, что самое... трагичная в нынешней ситуации, что она может случиться везде. Будет ли она маленькая или победоносная, это уже как бы время покажет. Но место приложения абсолютно, так сказать, произвольно. Во всяком случае, какого-то единого центра напряжения, вокруг которого это может завертеться, его, вот, на мой взгляд, не существует. Их несколько, и каждый из них может быть кандидатом на эту маленькую победоносную войну. Так. Вопрос номер два. а готовы ли помещение для приемов гробов своих сыновей с маленькой победоносной войны. Маленькая победоносная война всегда кончается гробами, так что тут никакой новеллы нет. Я думаю, что этот вопрос, он больше пугает американцев, если до них доходит дело. У нас, к сожалению, история такая, что мы в войнах участвовали слишком часто, гораздо чаще, чем хотелось бы, так что я не думаю, что это кого-то специально останавливает или пугает. Во всяком случае, люди, которые едут в войну, там, я не знаю, в Чечню, в Сирию там, или на Донбасс, они представляют, что они могут вернуться в гробах, и их это как бы ничуть не смущает. Так, Лавров заявил, что у РФ есть аналог SWIFT, импортозамещенный SWIFT. Ну, как шутка годится, чего. Но в действительности проблема не настолько велика. Мы вот с Сашей говорили об этом в самом начале. Если хочешь что-то добавить, Саша, скажи, я
тогда. Нет, ничего не хочу.
Так. Еще один вопрос. За последние годы Россия обновила вооружение на 70%. Калибры, новые фрегаты, гиперзвук, С-500, Су-57 и так далее и подобное. Словно Путин как триггер в голове товарища Краснова. Путин развалил. Ну, я не знаю, тут что именно имеется в виду. Но я вам хочу сказать, что во всех этих... У нас передача на самом деле, да? Поэтому хочу сказать, на самом деле... Объявление новых вооружений, там, допустим, Су-57, или там С-500, или там гиперзвука.
Ура!
Это не означает, да, это не означает, что вся армия вот прямо раз и ими вооружилась в один момент. Так вот щелкнули пальцы, бабах, и всюду у всех гиперзвуковые ракеты. Конечно, нет. Это существует в неком количестве, там, возможно, очень ограниченном, возможно, имеющем свое эффективное применение, но это отнюдь не массовое оружие. И надо понимать, что большая часть вот этого оружия, кстати, не только с нашей, с американской стороны и так далее, это воздействие психологическое. Понимаете? То есть вот противник должен этого убояться и что-то начать судорожно предпринимать в ответ. Возможно, ошибочно. Напомню вам, допустим, «Звездные войны» Рейгана, которые объявились блефом, однако советское руководство же в них поверило. Поэтому надо и воспринимать это оружие точно так же, как в первую очередь оружие психологической войны. И если она ведется, то достаточно может быть эффективной. Пожалуйста, Саша.
А если мы еще пообещаем двигатель создать, к 57-му СУ, то вообще они нас испугаются. Мы уже создадим двигатель. Мы решили не сразу ведь не пятого поколения, а шестого или седьмого поколения. Да что там мелочиться, 47-го поколения. Двигателя пока нет, даже... пятого. На старых летаем. Ну, планер есть, а двигатель поганый. Значит, ну, поэтому, когда двигатель будет, то мы обязательно будем перевооружимся.
Ну, все это текущее на самом деле. Понимаете, сегодня нет планера, завтра нет двигателя, послезавтра есть и то, и другое, потом еще что-то. Это да. Проблемы нормальные, на самом деле, для всякого хозяйства. У американцев тоже были какие-то проблемы с ракетным двигателем. Вот закупали у нас сколько их там для полета. Потом создали. Ну, это, на мой взгляд, это проблема текущая, не драматическая. То есть в какой-то момент, в какой-то области отставания обязательно может быть. Это ничего страшного. Так, еще вопрос, вернее, суждение. Солдаты давно не бегают в портянках и не ходят в наряды в столовую. Ну, что я могу сказать? Я служил в армии в ту пору, когда были и наряды в столовую, и солдаты ходили в портянках, в частности, и я. Вот. И должен сказать, что с моей точки зрения, так сказать, современной, что портянка это очень удобное на самом деле изобретение, доставшееся там. Ее не очень просто заматывать. Но когда ты научишься, это делается практически автоматически, и с точки зрения там, износа стойкости, по сравнению с носками, конечно, как говорится, и рядом не стояло. Вот. Это гораздо, гораздо устойчивее. Другое дело, что под нее требуется сапог. И у меня была проблема эти сапоги разносить. Но когда разносил, это просто идеал. Вот. Хотите верьте, хотите нет. Вот не ходят, но сейчас это, тогда это было так. Так, вопрос. 3 миллиона в Википедии написано про Армению. Вполне мог ошибиться, извините, ради бога, но если сравнивать с масштабами России, что 3 миллиона, что миллион, это вот разница невелика. Я знаю, что очень много армян уехало из Армении. Причем уехало там не только на Запад, уехало в Россию, еще где-то, в общем, там солидные такие, почти миллионные диаспоры. Не говоря уже про ту часть, которая живет там вот после этого переселения армян, он же геноцида, так сказать, в южные регионы, тогда Османская империя, теперь независимое государство. Так что тут движение, движуха очень большая. Пожалуйста, Саша.
Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян.
Да, это знаменитая, да, шутка Гафта. Так, и вот последний вопрос. Что думаете про закрытие штабов Навального, Саша?
В черную будут работать, я думаю.
Наверное. Ну, смысл был, конечно, их в работе в белую. Это тоже я должен добавить к этому. В черную, безусловно, будут работать. Какие-то связи есть, коммуникации есть. Но идея была в том, чтобы привлечь актив через официально действующий штаб. С этим, я думаю, сейчас, конечно, будет тяжело. Особенно тогда, когда их провели уже по всем статьям, так сказать, антиэкстремистских законов. Я тут, кстати, по этому поводу вспомнил. Ведь, Саш, у нас ведь есть целая классификация враждебных организаций, назову их так. Есть нежелательные организации, есть организации иностранные агенты, есть еще экстремистские организации. Это все ступени одной лестницы.
Да, террористические есть организации, террористические еще есть.
И террористические уже, да. Это когда можно, ну, последняя стадия, это когда можно, когда увидишь члена организации, прям стрелять без предупреждения, и тебе как за это ничего не будет. Но такая вот сама
психическая градация. На эту тему еще есть ниже. Значит, когда в лесной тюрьме встретились медведь, лиса и петух, начали выяснять, кто за что сидит. Ну, медведь, ясное дело, подломил сейф, медвежатник, да? Медведь. Угу. Лиса утащила, так сказать, куренка из курятника, жулик. Значит, петуха спросили, а ты чего? Он говорит, я политический. Что значит политический? Я, говорит, пионеров попу клюнул. Вот у нас...
Политические деятели, да, примерно такой, политически вредные организации примерно такие. Ну что ж, давайте на этой оптимистической ноте тогда закончим сегодняшнюю нашу передачу. Спасибо вам за участие и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.